эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 3 апреля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Доброе утро. Главные темы нашей программы. Расследование крушения самолета под Тюменью. Лига избирателей опубликовала черный список московских учителей, которых подозревают в причастности к фальсификациям результатов голосования 4 декабря и 4 марта. Встреча президента Медведева с представителями оппозиции. И с этой темой связан вопрос, который мы сегодня задаем в нашей программе. Какой смысл, на ваш взгляд, в переговорах представителей оппозиции и президента Медведева? В середине часа с 8.30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. А в течение всей программы вы можете ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. В Тюменской области 4, 5 и 6 апреля объявлены днями траура по погибшим в авиакатастрофе самолета компании «ЮТЭР». Сегодня продолжается опознание погибших. Работы на месте крушения МЧС завершит во второй половине дня 4 апреля. Из Тюмени передает корреспондент «Радио Свобода» Дарья Мышленникова.
По факту крушения органами Уральского следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий – техническая неисправность самолета, ошибка пилотирования, ошибка наземных служб. На прошедшей в день трагедии пресс-конференции генеральный директор авиакомпании «ЮТЭР» Андрей Мартиросов сообщил, что до выяснения причин трагедии аналогичные самолеты, их у компании еще два, сняты с рейсов. Кроме того, он опроверг распространившиеся слухи о том, что причиной крушения могло быть обледенение самолета. Слова директора компании передает Тюменская служба новостей.
Действительно существует некоторые версии, что самолеты АТР плохо справляются с обледенением. Я читал это в очередной раз. На самом деле это не так. Даже раздавались такие точки зрения, что самолет не приспособлен для эксплуатации в России в условиях сурового климата. Когда говорят, что он проектировался в Европе, и поэтому он плохо справляется с обледенением, это как раз не очень правильно, потому что в Европе наоборот наиболее интенсивное обледенение.
Ошибка пилотирования также не кажется главе авиакомпании вероятной версией. В любом случае, точную информацию можно будет получить после того, как будут расшифрованы данные с бортовых самописцев. Заметим, это не первый инцидент с самолетами АТР-72 в ЮТЭР. В октябре минувшего года, по сообщениям СМИ, аналогичный борт был вынужден по причине отказа генератора совершить экстренную посадку. Тогда никто не пострадал. На этот раз в результате катастрофы погиб 31 и госпитализировано 12 человек. По сообщению РИА Новости, руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уль рассказал, что планируется доставка в регион необходимых компонентов крови. Обсуждалась и возможность транспортировки нескольких жертв авиакатастрофы в Москву для лечения в Институте нейрохирургии имени Бурденко или в Центральном институте травматологии и ортопедии. Представители Главного управления МЧС России по Тюменской области сообщили, что по ситуации на вечер 2 апреля к отправке в столицу готовят 36-летнего Николая Игнатьева и, возможно, еще одного пострадавшего. Впрочем, спасатели подчеркивают, что ситуация может измениться в любой момент. Среди погибших член Союза директоров компании «Сургутнефтегаз» Николай Медведев. Как сообщили в пресс-службе компании, этим рейсом летели 9 ее сотрудников. 4, 5 и 6 апреля объявлено в области днями траура. Горожане остро переживают произошедшее. Сегодня некоторые из тюменцев принесли цветы к монументу на площади памяти. Пользователи социальной сети ВКонтакте планируют зажечь свечи у вечного огня в субботний полдень. До самого вечера на областной станции переливания крови были очереди. Как сообщили нам сотрудники станции, за день в качестве доноров зарегистрировались более 500 человек. Для желающих оказать материальную помощь открыт специальный расчетный счет, но основную финансовую поддержку пострадавшим окажет авиакомпания «ЮТЭР». Родственникам погибших будет оказана помощь в организации похорон и выплачена компенсация в размере 2 миллионов рублей. Дарья Мышленникова, специально для «Радио Свобода».
Президент России Дмитрий Медведев сегодня встретится с представителями внепарламентской оппозиции. На встречу, которая пройдет в Кремле, приглашены лидеры незарегистрированных партий, всего около 30 человек. Состав участников по сравнению с первой встречей, состоявшейся в феврале, расширен, однако к Медведеву отказались прийти организаторы массовых уличных протестов на Болотной площади и проспекте Сахарова, сопредседатели незарегистрированной партии «Народной свободы» Владимир Рыжков и Борис Немцов. Лидеры Парнаса объяснили свою позицию тем, что что встреча будет носить символический характер, так как президент дал понять, что поправки в закон о партиях, которым у Рыжкова и Немцова есть претензии, обсуждаться на этой встрече не будут. Переговоры были перенесены на один день из-за трагедии под Тюменью. Медведев изменил свой рабочий график. Какой смысл, на ваш взгляд, в переговорах представителей оппозиции и президента Медведева? Такой вопрос мы задаем сегодня в нашей утренней программе. В середине часа, примерно через 20 минут, вы можете ответить на этот вопрос в прямом эфире, позвонив по телефону 8 800 222 12. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Самары. Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Ну, конечно, я думаю, есть. Ну, чтобы людям жилось лучше, наверное, всякие вопросы будут решаться, чтобы там пенсионерам пенсии тут увеличиваются, рабочим зарплату увеличиваются. Там насчет, чтобы учеба была там бесплатная, чтобы не платили люди за учебу. Медицина, чтобы была тоже доступной. Оппозиции должны помочь.
Нет, ну, Медведев не тот человек. Коммунисты тоже не помогут. Оппозиция просто лбом в стенку выстучаться. Ну, потому что у нас тут еще не та политика у нас нужна. Но нужно, мягко говоря, что-то другое. Вчера вот только по телевидению передавали. Коррупция, бандитизм, вор везде. Вот с этим пока борьба начнется. Она, правда, начинается, но еще так, в зачатии. И это если так будут бороться, они за 50 лет ничего не сделают.
Я считаю, что нет. Ну, потому что он уже не президент. Потому что Путин у нас уже президент. Чего ему встречаться с лидерами? Какой смысл?
Ну, наверное, поймут лучше друг друга. Легче будет работать. Хотя я мало верю в какой-либо успех.
Надо.
Нужно и все. Мнением своим поделиться. Да, о проблемах. Проблем много. Решать надо сообща. Жизнь, прожиточный минимум. Цена дорожает, зарплата остается такая же.
А для чего они нужны сейчас, в данный момент ему?
Ну, вы знаете как, если спросить, то нужно у народа спрашивать, а не у оппозиции. Что он теперь подскажет? Он на исходе.
Я не знаю, думаю, нужны. Ну, решают свои какие-то вопросы там. Но нет, я думаю, люди должны советовать, как жить в России, а не те, которые там сверху.
Я не знаю. Надо вообще менять президента, если честно. Ну, не знаю, фигов же. Ну, я не знаю, я не понимаю в партиях, если честно.
Я думаю, вряд ли это что поможет. Потому что так, пошумят и разойдутся. Если он их примет, может быть, он их выслушает и сделает выводы какие-то соответствующие. Может быть, умных людей в России много, не один Путин. А я бы, например, подсказал, что, ну, пусть даже Медведев. Если бы они начали свою перестройку в России и сделали пищевую независимость в России, потому что земля не паханная, коровники одни ребра, ну, я думаю, что не помешает. Лишний разговор не помешает, добрый, почему бы нет.
Такие встречи необходимы, но здесь главное добиться от власти четких ответов на все вопросы политической жизни страны. Потому что есть очень много нерешенных вопросов. Если принимаются какие-то решения, они носят половинчатый характер.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какой смысл вы видите в переговорах представителей оппозиции с президентом Медведевым. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
«Радио Свобода». Новости.
12 человек погибли при пожаре на юге Москвы. Возгорание произошло во вторник рано утром на территории рынка на Варшавском шоссе. Опознаны 12 из 32 погибших в катастрофе самолета АТР-72 под Тюменью. Среди них два бортпроводника. Пилотов среди опознанных пока нет. В Москве пожарным удалось потушить огонь, вспыхнувший вечером в понедельник на строящейся восточной башне комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». Как сообщается, никто не пострадал. Президент России Дмитрий Медведев поставил отрицательную резолюцию на заключение экспертов по вопросам помилования. Члена Совета по правам человека 15 марта передали главе государства обоснование тезиса о том, что президент имеет право помиловать любого заключенного, не дожидаясь от него ходатайства. Медведев с этим не согласился. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в понедельник вечером застрелен уполномоченный полиции. Ведется расследование. В американском городе Окленд в частном христианском университете расследуют обстоятельства вооруженного нападения на студентов. В понедельник погибли 7 человек и еще трое получили ранения. Свидетели рассказали, что стрелял бывший студент-медик. Он арестован. В Дамаск прибыл глава Международного комитета Красного Креста с попыткой добиться ежедневного объявления двухчасового перемирия, чтобы вывести раненых и доставить гуманитарную помощь. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени». Тема «Почему Россия не извлекает уроков из авиационных катастроф?» Об этом спорит главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко, глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев и член Думского комитета по транспорту Александр Старовойтов. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» сейчас продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
В Вашингтоне прошел североамериканский саммит. Сирийский мирный план ограничен крайним сроком. Американская реакция на крушение самолета в России. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Вашингтоне в понедельник прошла встреча лидеров Соединенных Штатов, Канады и Мексики. Их связывают и разделяют несколько серьезных общих проблем, рассказывает Владимир Дубинский.
Американо-канадско-мексиканский саммит в Вашингтоне продолжался всего несколько часов. Как и предполагалось, на встрече не было заключено никаких новых соглашений. Встреча, получившая по-испански название «Tres Amigos» – «Три друга», носила консультативный характер и явилась своего рода репетицией перед предстоящим через две недели саммитом всех американских государств в Колумбии. Главными же темами обсуждения стали вопросы торговли между североамериканскими соседями, растущие цены на бензин, а также сложнейшая ситуация в Мексике, где в последние месяцы наблюдается резкая эскалация насилия, войне, которую правительство этой страны ведет против наркомафии. По словам президента Обамы, уровень насилия в Мексике может отрицательно повлиять на отношения США с этой страной. Когда на улице гибнут ни в чем не повинные семьи, женщины и дети, это становится проблемой для всех, сказал на пресс-конференции в Белом доме президент Обама. Мы по-соседски с озабоченностью наблюдаем за происходящим, и мы принимаем это в расчет в нашей внешней политике. В свою очередь, президент Мексики Фелипе Кальдерон возложил частичную ответственность за происходящее в его стране на Соединенные Штаты, подвергнув критике отмену в США запрета на продажу автоматического оружия. За 4 года, сказал он через переводчика, мы конфисковали более 140 тысяч единиц огнестрельного оружия, и большая часть его попала к нам из магазинов, расположенных на территории США вдоль границы с Мексикой. Что касается вопроса энергетики и цен на топливо, то отмечается, что ни на совместной пресс-конференции, ни в беседе с репортерами лидеры трех стран не затронули тему нефтепровода «Кистоун», который должен соединить канадские месторождения с нефтеперерабатывающими заводами в Техасе. Администрация президента Обамы заблокировала этот проект, что стало предметом острых споров между ней и политическими оппонентами президента. Ранее канадский премьер Стивен Харпер заявлял, что если прогресса по этому вопросу достигнуто не будет, Канада будет вынуждена искать другие рынки сбыта своей нефти. Всех трех участников саммита ждет разное политическое будущее. Легче всего дышится Харперу. В прошлом году он привел свою консервативную партию к победе. Кальдерон покинет свой пост в этом году, так как его президентский срок истекает. А президенту Обаме предстоит добиваться переизбрания на выборах в ноябре.
Рассказывал Владимир Дубинский. Специальный посланник ООН в Сирии Кофи Аннан объявил в понедельник о том, что Башар Асад согласился назначить крайний срок для осуществления главных положений мирного плана. Этот срок – 10 апреля. Слово Евгению Аронову.
На первом этапе, согласно плану, прекратится переброска в населенные пункты армейских частей, а развернутые там в настоящее время подразделения и тяжелое оружие начнут постепенно выводиться. Через 2 суток, 12 апреля, предполагается вступление в силу соглашения о полной приостановке боевых действий. Оппозиция заявляет, что примет соглашение о прекращении огня, если Асад удалит из городов тяжелое оружие. Пока никаких признаков этого не наблюдается, и американские эксперты, по большому счету, скептически оценивают жизнеспособность соглашения. Вот что говорит она. Аналитик института American Enterprise Майкл Рубин. Рассуждая абстрактно, план Кофи Аннана неплох, но шансов на его реализацию практически нет. Никаких. Репутация Асада как человека, не выполняющего свои обещания, совершенно заслужена. Формальное согласие приступить к осуществлению инициативы Аннана без обязательств завершить ее к конкретному сроку позволит сирийскому правителю сорвать нынешние усилия международного сообщества сплотиться против его режима. А когда она вновь захочет сделать это, то силы оппозиции будут изрядно ослаблены. На Западе усиливается поддержка идеи оказания помощи финансовой, гуманитарной, даже военной противникам сирийского режима. И Асад, возможно, надеется подкупить западные державы мнимыми уступками, зная, что этим державам, раз отступившим от курса на решительную поддержку оппозиции, будет совсем непросто вернуться к нему даже после того, как призрачность уступок станет совершенно явной.
Более того, в лице Кофи Аннана Башар Асад имеет дело с человеком, который в свое время назвал Саддама Хусейна достойным партнером и который ничего не сделал для предотвращения геноцида в Руанде. Вполне простительно, если он не совсем серьезно воспринимает автора мирного плана по Сирии и командировавший его Совет Безопасности ООН, сказал сотрудник Института American Enterprise Майкл Рубин. Поэтому аналитики придают большое значение последнему заявлению государственного секретаря Хиллари Клинтон о том, что Башар Асад должен в любом случае оставить пост президента.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В начале мая Владимир Путин вернется в президентское кресло. Последние 12 лет в России называют эпохой Путина. Многие допускают, что она продлится следующие 12 лет, еще два президентских срока. И тогда целое поколение вырастет, не зная другого лидера страны, как это было при Сталине и при Брежневе. Герои специального проекта моего коллеги Мумина Шакирова – это известные артисты, на чьих глазах менялись эпохи и поколения правителей. Театральный режиссер Юрий Любимов и актеры Ольга Аросева и Владимир Зельдин начали творить еще при Сталине. Все трое востребованы и сегодня.
Юрий Любимов родился накануне Октябрьской революции. Живьем вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова Ленина Любимов не видел. Когда в 1917 году большевики захватили власть в России, будущему основателю театра на Таганке не было и года. Но судьба все-таки свела его с Лениным чуть позже. Правда, в тот момент Ильич уже лежал в гробу.
Я Ленина хоронил. Я маленький совсем. Значит, 7 лет. Тут все кругом ждали утра, чтобы пойти проститься. Старший брат такой был полон энергии у меня. И папе говорил: «Папа, вы отсталый тип», за что получил хорошую оплеуху. И ушел. Я за ним. Ну, конечно, ему попало за меня. Потому что я приморозил себе нос и щеки. Действительно жгли костры. 35 градусов мороза было, как в финскую войну. И плясали всю ночь, все желая вот попасть, как сейчас, к поясу Богородицы Матушки. Или прямо напротив Дома Союзов. Только там было свободно, не было же гостиницы Москва.
И вернулись домой.
Ну, конечно, я сказал, пойдем домой, ну как, он же видит, брат мой.
С Иосифом Сталином жизнь сводила дважды. Первый раз на знаменитом заседании 6 ноября 1941 года, когда на станции метро Маяковской отмечали годовщину Октябрьской революции. Сталин там выступал перед партактивом. Во второй раз дело было уже в Кремле. Юрий Любимов тогда тоже выступал, танцевал в ансамбле песни и пляски войск НКВД, созданной в 1939 году Лаврентием.
Я-то солдат был просто. Собирали всех. Берия решил, видимо, покорить краснознаменное сам. Это в грановитых палатах тогда, буквой «П», как всегда. И должен был играть Рихтер. И, видно, он почувствовал спиной, что... А он не играет. Сел, а не играет. Это знаменитый был случай. И там был голос какой-то оттуда, что «Игры! Игры!» А он не играет. И тогда Сталин постучал, и обрушились вилки, ножи, брошены были всеми. Вы поняли эффект?
Конечно.
Как все перепугались.
Вы...
И он сразу заиграл.
В отличие от Юрия Любимова, который никогда лично не беседовал с вождем всех народов, актрисе Ольге Аросевой по тем временам неслыханно повезло. Ей удалось свои 10 лет привлечь внимание Сталина. Все произошло на авиационном параде в Тушине, куда отец, крупный советский дипломат Александр Аросев, взял ее с сестрой Еленой.
Мы стояли за публикой, там много членов правительства, все на земле стояли. Он, Сталин, прошел так и... Увидел, что мы стоим, взял нас за руки, меня и сестру, и сказал, как не стыдно, взрослые стоят, девочкам отсюда ничего не видно. И поставил нас впереди себя. Все снимки в газетах, значит, мы стоим впереди Сталина. И он говорит: девочка, сколько тебе лет? Я говорю: 21 декабря будет 10 лет. Он сказал: ты смотри, я тоже 21 декабря рожден. Парашютистки прыгали и с букетами цветов, и вот там всем членам правительства давали цветы. Он это взял, этот букет, и говорит: ну, прими заранее цветы с днем рождения, говорит, приходи, вместе праздновать будем.
Десятилетняя Ольга Аросева восприняла приглашение Сталина всерьез и 21 декабря с подарком отправилась в Кремль.
И не сказав ничего отцу, я пошла и купила цветок. Цветок гортензии. Это зима была, в горшке, мы его запаковали, и я примывала водкой в Кремль, Боровицкие ворота. Меня схватила стража, стали вырывать мой цветок из горшка, стали его опрокидывать горшок, я стала реветь. Я говорю: я к товарищу Сталину, я приглашена на день рождения. Я, значит, там плакала, кричала, что это цветок товарищу Сталину, он меня пригласил, он мне подарил цветы, я ему тоже хочу. В общем, они куда-то бегали, куда-то звонили, потом, значит, стали дико хохотать и говорит: иди домой. И говорит: товарищ Сталин сейчас очень занят. Дайте цветок. Я пришла вся измазанная в этой в земле, в слезах, к отцу. Я была у товарища Сталина. Я помню, как папа, у него только такой... Он застонал, он так очень тихо стонал. Взявшись руками за голову, так раскачивался и стонал.
Отца Ольги Аросевой, дипломата Александра Аросева, в 1937 году арестовали.
От меня сначала скрывали очень долго. От меня скрывали, сказали, что папа уехал в командировку, а только потом сказали, потому что я ходила его и ждала все время там, в доме правительства на улице Серафимовича, где мы жили. А потом, значит, сказали мне, что вот его арестовали. Я написала письмо товарищу Сталину, я получила ответ. Ну, не Сталином подписано, а там кем-то, что дело вашего отца будет пересмотрено. Товарищ Аросев, пересмотрим, приговор оставлен в силе. Как я потом узнала, отца уже не было в живых, его расстреляли.
Это была Ольга Аросева. Еще одному нашему герою, артисту Владимиру Зельдину, повезло испытать от встречи со Сталином только детский трепет. Когда он видел Сталина на трибуне Мавзолея, был подростком, а в 26 лет Зельдин уже сам вживался на съемочной площадке в идеологически выверенный образ пастуха, утвержденный отцом народа в культовом фильме 40-х «Свинарка и пастух». Но об этом в следующем репортаже.
Рассказывал мой коллега Мумин Шакиров. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах свободы программу «Поверх барьеров». Американский час в программе «Зеркало. Россия в отражении американской прессы. После выборов. Мягкая сила. Поиски идеологии. Прохорова. История Нобелевской премии мира». Беседа с Борисом Парамоновым, читая Герцена в Америке, к 200-летию писателя, и книжное обозрение Марины Ефимовой, «Первая и последняя любовь» Фрэнка Синатры. Ну а в нашей программе... После краткой сводки новостей, небольшое интервью и ответы наших слушателей на вопрос, какой смысл, на ваш взгляд, в переговорах представителей оппозиции и президента Медведева?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Число погибших при пожаре на юге Москвы возросло до 12. Сейчас пожар уже потушен. Возгорание произошло во вторник рано утром на территории рынка на Варшавском шоссе в пристройке к ангару, предназначенной для жилья. Опознано 12 из 32 погибших в катастрофе самолета АТР-72 под Тюменью. Среди них два бортпроводника. Одного из 12 выживших эвакуируют в Москву. Остальные остаются в больнице. В Москве пожарным удалось потушить огонь, вспыхнувший вечером в понедельник в строящейся восточной башне комплекса Федерации в деловом центре Москва-Сити. Никто не пострадал. На Камчатке 3 извергающихся вулкана опасны для самолетов. В американском городе Окленд, штат Калифорния, в частном христианском университете расследуют обстоятельства вооруженного нападения на студентов в понедельник. Погибли 7 человек, еще 3 были ранены. Свидетели рассказали, что стрелял бывший студент-медик. В США проходят первичные выборы кандидата на пост президента от республиканской партии в трех штатах – Висконсин, Мэриленд и Вашингтоне, округ Колумбия. Ожидается, что лидер предвыборной гонки Митт Ромни укрепит позиции. В Дамаск прибыл глава Международного комитета Красного Креста в попытке добиться ежедневного двухчасового перемирия, чтобы вывести раненых и доставить гуманитарную помощь. В Колумбии ультралевые повстанцы освободили последних 10 человек из числа полицейских военнослужащих, взятых в заложники более 10 лет назад.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Дмитрий Медведев сегодня встретится с представителями внепарламентской оппозиции. На встречу, которая пройдет в Кремле, приглашены лидеры незарегистрированных партий. Состав участников по сравнению с первой такой встречей, состоявшейся в феврале, расширен. Однако к Медведеву отказались прийти организаторы массовых уличных протестов на Болотной площади и проспекте Сахарова, сопредседатели незарегистрированной партии «Народной свободы» Владимир Рыжков и Борис Немцов. Лидеры Парнаса объяснили свою позицию тем, что встреча будет носить символический характер. Объясняет позицию один из членов Парнаса Константин Мерзликин.
Дело в том, что Дмитрий Медведев сказал, что встреча будет носить символический характер. То есть речь идет о том, что не будет никакого содержательного обсуждения хода политической реформы, а речь идет о том, что встреча должна символизировать некий большой прогресс, который достигнут Медведевым, Единой России и Государственной Думой в этой области. Мы считаем, что никакого прогресса нет, поскольку тот закон, который планирует Медведев подписать перед этой встречей или в ходе этой встречи по изменению закона о политических партиях, он сохраняет полностью за исполнительной властью все рычаги, которые позволяют ей произвольно ограничивать права граждан на объединение в политические партии. Новации медведевские, они нас не касаются, речь идет о снижение требований по численности членов партии. К партии «Народной свободы» никогда таких претензий не предъявлялись. А все те претензии, которые предъявлялись партии, возможность их предъявления по новой, они полностью сохранились.
То есть вы полагаете, что ни о чем договориться в рамках такой встречи невозможно?
Ну, во-первых, на встрече не предложено никакого формата. Нам четко сказано, что встреча будет носить символический характер. И значит, президент подпишет на глазах у всех этот закон, и картинка будет подчеркивать и оттенять вот этот грандиозный якобы прогресс в деле оттепели или там, так сказать, свобод. Но этого ничего нет, поэтому, собственно говоря, быть частью этой картинки всенародной поддержки, так называемой либерализации медведевской, ну, нам бы не хотелось.
Секретарем Федерального политсовета партии «Народной свободы» Константином Мерзликиным беседовала Мария Стройкова. Ну а сейчас ответ наших слушателей. Сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем, какой смысл, на ваш взгляд, в переговорах представителей оппозиции и президента Медведева. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первый регион у нас Архангельская область. Анатолий с нами на связи. Анатолий, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте. Я бы ответил очень просто. У нас, как правило, Россия – это не красное колесо под Солженицыну, а чертовое, крутит его сатана. Но встреча, смысл есть встречи с оппозицией Медведева. И у оппозиции должен быть смысл встречи с президентом. Но с одним условием, или как бы выразиться, возьмите за руки, друзья, чтобы не сесть поодиночке. Это Россия, матушка, Россия. Вот. И смысл есть. Нужно договариваться. Сколько же можно противостоять друг другу?
Анатолий, ну вот вы слышали, что часть представителей оппозиции на эту встречу не пойдет. Если бы вас пригласили, вы бы отправились в Кремль?
Я бы, конечно, пошел. Во-первых, надо договариваться.
Ну, что о чем бы вы договаривались с президентом Медведевым?
Ну как? О свободах. О свободах политических. Дело-то в том, что я понимаю, что вот идут там постулаты, столько-то партий будут зарегистрироваться. Ребята, партий будет много. Да народ-то у нас один. Один народ-то у нас. Нужно же договариваться и политически, да и... Ну а что политика? У нас уже экономика рухнула. Особенно вот эти вот региональные города, все, они превратились в поселки. А таковых, как поселки, практически не существует. Там нет работы. У нас городишко, портовый город, морской, речной, он записан в разряд поселочков. Приехали. Стратегический объект, где два порта, он у нас превращается в поселочек.
Анатолий, спасибо за звонок. Мы уже просто уходим от темы. Давайте дадим высказаться всем слушателям. Сейчас с нами Федор на связи. Это звонок из Москвы. Федор, какой смысл, на ваш взгляд, в переговорах представителя оппозиции и президента Медведева?
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые граждане. Не согласен я с предыдущим выступающим, в чем смысла абсолютно нет. Для начала, чтобы был смысл какой-то, ему нужно было освободить Ходорковского, Лебедева, раз, и зарегистрировать партию Парнас. Объясню почему. Он соберет сейчас вот, да, он, они очень с Володей, как он об этом сказал, я Володе передам, но пусть он передаст Володе. Они очень испугались нарастающее противостояние общества этому режиму. Поэтому, значит, чтобы пустить пыль в глаза народу, россиянам, гражданам России, и себя, так сказать, немножечко успокоить. Вот он какой демократ, сюда-сюда. Это надо было делать раньше, во-первых. И, ну, нельзя спрячь в одну телегу коня и трепетную лань. Я не знаю, трепетная или лань вообще.
Не трепетная. Федор, это вы сейчас про кого говорите?
Про Володю Рыжкова, про Немцова и так далее. А они два коня вот таких здоровых, таких битюга, тяжеловеса. Володя и Дима. Да, так вот, значит, правильно сделали, что они отказались. Вот Рыжков и Немцов от этой встречи. Высиживать там просто как провинившиеся шклера, выслушивать нотации, нравоучения в лице директора школы. Это не для них. А пускай посидят в мягких креслах те, которые вот, ну, приехали в Кремль. Ну, это кайфно, это вообще. Извините, что так сумбурно. Благодарю вас. Большое спасибо.
Это был звонок из Москвы. Сейчас послушаем Владимира из Ростовской области. Владимир, ваше мнение. Доброе утро.
Доброе утро. На мой взгляд, так называемый президент встречается с оппозицией, исключая Богданова, с целями расколоть оппозицию. Способов много. Сбить протестное движение под шумок, создавая национальную гвардию, аналог эскадронов смерти, и выслужиться в очередной раз банально перед патроном Путиным. Спасибо.
У нас есть еще звонки. Сергей из Москвы сейчас с нами на связи. Сергей, каково ваше мнение?
Здравия желаю. Сергей Борисович тревожит. Значит, на мой взгляд, все, что происходит, это плавная трансформация, значит, президентской республики в конституционную монархию. А для этого требуется созывать аналог земского собора, типа учредительного собрания. А для этого нужно создать видимость вот этой вот второй волны политического плюрализма, допуск этих мелких партий. Ну и, в общем, короче говоря, все ходят в Кремль, эти лидеры этих так называемых оппозиций, для получения инструкций, так же, как и в американское посольство.
Это мнение нашего слушателя из Москвы Сергея. Пара сообщений, которые присылают наши слушатели. Дмитрий пишет: какой разговор может быть с властью, которая одобряет пытки в так называемой полиции? Александр из Сызрани: символическая встреча без серьезной дискуссии, вновь все сведется к обсуждению надоевшей темы. Ехала деревня мимо мужика. Слушатель, который не подписался, пишет нам: какой смысл умному политику встречаться с кремлевским швейцаром? Так, у нас есть еще звонки. Александр из Нижнего Новгорода сейчас с нами на связи. Александр, как вы ответите на наш вопрос?
Да, добрый день, доброе утро. У меня задержка немножко, я слушал вас через интернет. Ситуация такая, то что я считаю, в принципе, конечно же, не стоит Немцову ехать в Кремль, конечно, встречаться с президентом по той простой причине, что, в принципе, я считаю, что человек уже, наверное, уходит, и, по сути, уже не о чем разговаривать.
Ну как, это же, возможно, будущий российский премьер-министр.
Ну, конечно, да, само собой разумеется, но смысл, в принципе, то есть уже разговаривать, в принципе, не о чем. Есть уже другой человек, который уже там будет всем руководить, и смысл...
То есть если бы Владимир Путин пригласил, вы считаете, был бы смысл идти на эту встречу?
Да нет, конечно, я считаю, что и в этом смысла нет. Ну, для Немцова, в принципе, я считаю, что надо менять немножко все...
Вот, а каким же образом менять, если не встречаться с теми, так сказать, с политическими противниками?
Ну, я не знаю. Я считаю, что надо было бы менять немножко по-другому политическую ситуацию в стране. Ну, в принципе, как бы у них планы-то были применять ее, но в данной ситуации, в принципе, это невозможно. Поэтому, ну, нет смысла туда и ехать.
Спасибо, Александр. Это был звонок из Нижнего Новгорода. И успеваем принять мы еще несколько звонков и зачитать несколько сообщений. Сейчас Ольга из Московской области с нами на связи. Ольга, доброе утро.
Доброе утро. Главная цель нынешнего режима – это удержать власть. Все действия этого режима – это имитация и ложь для прикрытия этой главной цели. Поэтому огромные средства тратятся не на реальные нужды населения, а на содержание прокремлевских движений, народных фронтов, общественных палат, нужных партий и далее до бесконечности. Спасибо.
Ну что ж, такой ответ мы получили от Ольги из Московской области. Прочитаю еще несколько сообщений, которые приходят нам на номер для СМС 8903-743-2801. Напомню, что мы принимаем ваши ответы также и на московский пейджер 660-1046. И вы можете присылать ответы по электронной почте по адресу mail@radiodefisvoboda.ru. Путинский режим способен только диктовать и вербовать, пишет нам Дмитрий. Валентин из Москвы. Судя по беспределу, творимому в мире, преступникам, присвоившим себе звание мирового сообщества, в России ждут непростые времена, поэтому надо максимально консолидировать страну, чему и служат контакты власти и вменяемая позиция. А невменяемая сама отказалась, считает Валентин. Вячеслав пишет, что смысла нет никакого. В современной России власть в руках преступников со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кузьма, смотря какой оппозиции идет речь. Если о ручной оппозиции, то речь идет о дележе денег. Если о настоящей оппозиции, то смысла в разговоре этом я не вижу. Несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Борис Павлович из Новочеркасска нам пишет, что, по его мнению, смысл этой встречи – найти очередных полезных идиотов, в кавычках. Дмитрий из Екатеринбурга считает, что по-крупному никакого смысла нет. Если судить помягче, то есть, во-первых, оппозиция входит в диалог. Во-вторых, сам Медведев, да, и другие представители власти видят в оппозиции не жупел, а вполне умных людей, которые способны судить здраво. То есть общество деполяризуется, происходит взаимосмешение идей. Грубо говоря, это мелкая конвергенция, пишет нам Дмитрий из Екатеринбурга. Александр из Ульяновска. Власть пытается сгладить то, что натворила в историческом масштабе. К сожалению, в 11-миллионной Москве на протест выходит не более 50 тысяч, то есть 0,5%. Это в столице, где всегда решалась политическая судьба страны. Андрей пишет, что смысла в этой встрече и в этих переговорах представителей оппозиции президента Медведева никакого. Для власти это все же возможность имитировать диалог с обществом. Ну а для оппозиции участие в бессмысленных посиделках на кремлевской заваленке – это полная потеря репутации. Вот такие ответы мы получили в первом части нашей программы «Время свободы». В ответ на вопрос, какой смысл, на ваш взгляд, в переговорах представителей оппозиции и президента Медведева, ровно через час продолжим. В Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
12 человек погибли при пожаре на юге Москвы. Возгорание произошло во вторник рано утром на территории рынка на Варшавском шоссе. Опознаны 12 из 32 погибших в катастрофе самолета АТР-72 под Тюменью. В Москве пожарным удалось потушить огонь, вспыхнувший вечером в понедельник в строящейся восточной башне комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». В Оксанском районе Кабардино-Балкарии в понедельник вечером застрелен уполномоченный полиции. Ведется расследование. В американском городе Окленд, штат Калифорния, в частном христианском университете расследуют обстоятельства вооруженного нападения на студентов. Погибли 7 человек, еще трое получили ранения. Свидетели рассказывают, что стрелял бывший студент-медик. Он арестован. В Дамаск прибыл глава Международного комитета Красного Креста в попытке добиться ежедневного объявления двухчасового перемирия, чтобы вывести раненых и доставить гуманитарную помощь. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннан заявил, что сирийский президент Башар Асад обещал до 10 апреля вывести войска из городов и с 12 прекратить огонь. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли центральные российские газеты. Рядом со мной в студии моя коллега Мария Стройкова. Мария, доброе утро.
Доброе утро.
Насколько я понимаю, что практически все газеты пишут о катастрофе под Тюменью.
Прочитаю коротко заголовки. «Известия. Следы разбившегося самолета теряются на Бермудах. Упавший под Тюменью лайнер был зарегистрирован и обслуживался за границей. Московские новости. 3 минуты полета к смерти. Катастрофа от Р-72 показывает, сама по себе замена авиапарка на импортную технику не гарантирует безопасности. Московский комсомолец. Падать дальше некуда. Власть повторяет заклинание про самый безопасный транспорт, но не делает ничего, чтобы предотвратить катастрофы. Коммерсант. Ледяной дождь разбил лайнер. По предварительным данным, катастрофе могло привести обледенение воздушного судна и ошибки, допущенные пилотами. Во всяком случае, из всех самолетов, вылетавших в понедельник из Тюмени, соответствующую обработку не прошел только один, отмечает издание. А московский комсомолец, приводя версии экспертов, пишет, что этому самолету запрещено летать в условиях севера, но его продвигают чиновники. Так, один из экспертов в области гражданской авиации говорит, что еще приводят еще одну причину, на которую, кстати, указывают большинство опрошенных собеседников различных газет, депрофессионализация гражданской авиации. Командир корабля на АТР-72, который после окончания летного училища проработал всего 3,5 года. В советское время такое было невозможно. Чтобы стать командиром, нужно было летать как минимум лет 10. Да, известно, что командиру экипажа сегодня должно было исполнится 28 лет. Плюс, отмечает эксперт МК, тут проблема с самолетом. Он выпуска 92-го года. Американцы запретили этому самолету летать в условиях холодного климата. А мы ничего, летаем. У нас же в Тюмени Африка, иронизирует эксперт московского комсомольца.
Мария, от вас перебью. Пришло сообщение сейчас на ленту информационного агентства «Интерфакс». При службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации сообщили, что причины крушения, точные причины крушения самолета под Тюменью будут известны только после окончания работы Межгосударственного авиационного комитета по исследованию документации и содержимого черных ящиков, и срок таких работ не менее месяца.
Понятно, да, что они, большинство экспертов говорят, что, естественно, сейчас можно говорить только о предварительных причинах, но, в принципе, все то, что называется, это у большинства экспертов сходится. Еще одна тема. Газета «Коммерсант». Политреформа не вписалась в евростандарт. Европейская комиссия за демократию через право, так называемая Венецианская комиссия, резко раскритиковала законы России о политических партиях, о выборах депутатов Госдумы и о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях. Мониторинг, проведенный международными экспертами по заказу Парламентской ассамблеи Совета Европы, показал, что уже предпринятые в России реформы политического законодательства недостаточно для его приведения в соответствие демократическим стандартам, пишет «Коммерсант». Чтобы быть эффективной, реформа должна снизить уровень бюрократического контроля за созданием и функционированием политических партий, говорится в резолюции. При этом любые надзорные полномочия и контроль за партиями должны быть переданы независимому органу, но не органу исполнительной власти, отметила Венецианская комиссия. Ну и напомним, сегодня вы уже обсуждаете эту тему, что Дмитрий Медведев проведет очередную встречу с оппозицией по реформе как раз политического законодательства, и на этой встрече могут быть учтены рекомендации международной комиссии, отмечает газета «Коммерсант». Еще одна общая тема, о которой пишут сегодня несколько газет. В Госдуму внесена новая редакция Гражданского кодекса. «Ведомости» пишет, 4 года работы в Госдуму внесена Фактически новая редакция Гражданского кодекса. Напоследок в Кремле решили не увеличивать уставные капиталы и организации и не заставлять офшорные компании автоматически раскрывать бенефициаров налоговикам. А «Коммерсант» пишет, что главной новеллой документа стало введение в него норм из англосаксонского права. Это значит, что часть отношений определяется не жестко нормами законодательства, а прямо в договорах на базе предыдущей судебной практики. Новшеством также стало радикальное сокращение организационных форм некоммерческих организаций с 27 до 6-7.
Спасибо, Мария. Еще несколько тем из свежей российской прессы ровно через час в нашей программе, в программе «Время свободы». Ну а сейчас городская тема. Лига избирателей опубликовала на своем сайте памятку московским школьникам и их родителям. Это таблица с именами сотрудников столичных школ, которые участвовали в работе участковых избирательных комиссий на выборах 4 декабря и 4 марта и подозреваются в причастности к фальсификациям результатов голосования. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
В настоящий момент в черном списке московских работников образования более сотни имен. Среди них учителя, воспитатели, директора школ и их заместители. По словам координатора проекта «Черный список» организации Лиги избирателей Николая Бобринского, памятка московским школьникам и их родителям была составлена на основе базы, в которую наблюдатели вносили тех, кто их, по их сведениям, принимал участие в фальсификациях на выборах.
Смысл составления этого списка, прежде всего, привлечение внимания к фальсификациям, к самим и к тем людям, которые по своей воле или вынужденно в них участвуют, или, по крайней мере, они знают. Почему именно такая выборка? Ну, просто понятно, что из всех людей, которые в нашем списке, учителя, они больше всего работают с людьми. Фактически вся их работа – это работа там, с детьми, еще и доносит детям представление о базовых ценностях, в том числе ценности правды. Из-за того, что учителя работают с людьми, для них, конечно, имеет значение репутация, доверие к ним. И поэтому мы рассчитываем на то, что те люди пытаются как-то отреагировать, и мы хотели просто от них правду услышать, что действительно происходило на их участках, кто действительно им давал указания фальсифицировать, или кто фальсифицировал, если они сами не участвовали в фальсификации. И в конечном счете, чтобы вот это вот вертикаль лжи, когда фальсификации привлекают людей административно или материально зависимых, ими являются учителя, она снизу начала расшатываться.
Николай Бобринский подчеркнул, что Лига избирателей не утверждает ничьей вины и готова убрать из черного списка именно тех, кто попал в него необоснованно. Однако, по словам Бобринского, пока в организацию поступила только одна жалоба от человека, который не был согласен с обвинениями в причастности к фальсификациям. Одной из первых в памятке московским школьникам и их родителям значится председатель Московской участковой избирательной комиссии номер 78, заместитель директора средней школы номер 1243 Ирина Заводова. По данным организации «Гражданин-наблюдатель», на ее избирательной участке произошел вброс бюллетеней. В интервью «Радио Свобода» Ирина Заводова сказала, что не считает нужным доказывать непричастность попавших в черные списки работников образования к фальсификациям.
Мне кажется, что те люди, которые обвиняют в фальсификации тех, кто участвовал непосредственно в выборах, ну, какие-то провокационные цели имеют. Потому что выборы настолько прозрачные. Все хотят, чтобы результаты были хорошие, чтобы всем жилось лучше. Конечно, неприятно читать, когда люди обманывают, врут. Вот я сама читала несколько высказываний про наш участок, про себя, про членов нашей комиссии. Ну, неприятно. Это такая работа, люди согласились и, в общем-то, со всей ответственностью подходят к этому. И никаких фальсификаций не было и нет, и быть не может.
Говорила замдиректора одной из московских школ Ирина Заводова. В Общероссийском профсоюзе образования считают инициативу Лиги избирателей очередной попыткой свалить всю ответственность на учителей, говорит секретарь профсоюза Михаил Авдеенко.
Во время выборов и после них любой учитель, который вот являлся членом избирательной комиссии, мог позвонить на телефоны горячей линии и по этим телефонам сообщить, если какие-то он на него оказывалось давление, как на члена избирательной комиссии и так далее, он мог все эти вещи позвонить и об этом нам сообщить, как в профсоюзной организации. На нашу линию поступило 2 или 3 звонка. И то это были звонки не по поводу каких-то грубых там нарушений, давления и так далее, а чисто вот такого консультационного плана, как можно ли с открепительным удостоверением там что-то найти. Что касается вообще вот этих формирований так называемых черных списков, на наш взгляд, это не очень конструктивная деятельность, и больше походит на погоню за ведьмами. Потому что, вы знаете, обвинить и ярлыки навешать на учителя у нас вообще стало очень легко. У нас учителя кругом одни малолетние стали насильники, педофилы. В этот раз у нас список черный появляется с участием учителей, которые вот якобы замешаны в каких-то фальсификациях. Профессия вообще, наш педагог становится каким-то, знаете, неким каким-то козлом отпущения. Во всем виноваты, оказывается, учителя. Наши учителя только виноваты в том, что в основном избирательные участки находятся на территории образовательных учреждений наших.
Говорил секретарь Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. Исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова в целом поддерживает инициативу Лиги избирателей, однако считает, что в подобные черные списки имеет смысл вносить только председателей избирательных комиссий тех участков, на которых были доказаны нарушения.
С моей точки зрения, одна фальсификация на избирательном участке не может, просто не может пройти без председателя комиссии. Все остальные участники избирательной комиссии, они могут действительно не знать, что происходит, и не быть в курсе. Поэтому вот список председателей избирательной комиссии, где явно были фальсификации, то мне кажется, публиковать список таких председателей важно, потому что они из выбора в выборов участвуют в этом процессе, и от них действительно зависит то, что происходит на избирательном участке. Мало этого, они получают премии, они получают определенные преференции со стороны администрации. То есть люди просто откровенно идут на преступления, и до тех пор, пока это не становится публичным, пока нет публичного осуждения вот этих конкретных людей, когда в школе будут знать, что вот этот директор или завуч этим занимается, соседи не будут об этом знать. Наверное, вот нет других способов. К сожалению, у нас вся структура следственных органов, исполнительной власти, судов абсолютно связана вот с этими людьми, которыми занимаются фальсификацией. То есть они их прикрывают. И ситуация абсолютно безнаказанна стороны этих органов, которые должны были бы контролировать, остается только общественное порицание.
Считает исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Лига избирателей – не единственная общественная организация, которая составила черный список работников образования, подозреваемых в участии в фальсификациях. На прошлой неделе инициативная группа «Право выбора» опубликовала на сайте «Держи вора» так называемую памятку первокласснику – список учителей и работников школ Санкт-Петербурга, которые были замешаны в выборных скандалах 4 декабря и 4 марта. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 3 апреля. Сессия Восточного партнерства в Баку и визит в Армению и Азербайджан министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Тема «Кто он, последний витязь Российской империи?» И продолжим беседу с нашими слушателями на тему «Какой смысл в переговорах представителей оппозиции и президента Медведева?». Эта встреча пройдет сегодня в Кремле. Напомню, что в 9:30 мы будем принимать звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Вы можете дозвониться к нам в студию. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И мы также принимаем ваши ответы на номер для СМС и по электронной почте.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.